Большое спасибо, уважаемый председатель, дорогие участники Конгресса, присутствующие здесь, в этом зале, а также те, кто нас слушает в трансляции. Я прошу рассматривать мой доклад как сверхкраткий конспект той работы, которую, я надеюсь, увидит свет в опубликованном виде, будет опубликована. И тогда, может быть, вы сможете с ней познакомиться. Я понимаю, что мой доклад вызовет больше вопросов, чем даст ответов, но, в общем-то, это как раз то, к чему я стремлюсь. Мой доклад состоит из трех частей. Это введение, основная часть, очень сжатая, где основные эмпирические вещи даны, и выводы. В 1984 году выдающийся марокканский философ Мухаммад Абид Эль-Джабери, годы жизни 1935-2010, опубликовал произведение под названием «Становление арабского разума». Оно стало первой книгой его четырехтомника, получившего общее название «Критика арабского разума» и включившего еще три тома, а именно «Структура арабского разума», «Арабский политический разум» и «Арабский этический разум». Концепция арабского разума Эль-Джабери вызвала большой интерес в арабском мире. Его книги едва ли не каждый год выходили новыми тиражами, активно обсуждались в печати и на конференциях. Сегодня, спустя 40 лет после запуска проекта арабского разума Эль-Джабери, интересно вернуться к его главной идее и оценить ее с точки зрения того, что было сделано в философской арабистике за прошедшие годы. А главная идея Эль-Джабери заключается в том, что человеческий разум представлен не только тем вариантом рациональности, который развернут в опыте большой европейской культуры, но и тем, что развернут в опыте большой арабо-мусульманской культуры. Эти два варианта человеческого разума, которые Эль-Джабери для краткости именует греко-европейский разум и арабский разум, взаимно независимы, поскольку опираются каждый на собственные основания и развиваются в соответствии с собственной логикой. Название произведения Эль-Джабери, напомню, «Критика арабского разума», отсылает к главной книге Канта. Рассматривая критику Эль-Джабери в оптике Канта, мы должны сделать вывод о том, что, согласно Эль-Джабери, априорная оснастка человеческого сознания, то есть принципы чистого разума, категории рассудка и априорной категории чувственности, различна в двух случаях, поскольку иначе отсылка к кёнигсбергскому философу в разговоре о двух типах разума теряла бы всякий смысл. Я рискну утверждать, что впервые в истории мысли вопрос о многовариантности разума был поставлен на таком уровне. Ведь если Эль-Джабери прав, то уверенность греко-европейского разума в собственной универсальности и безальтернативности, которую он питал на протяжении 2500 лет, утрачивает всякие основания. Это полностью перестраивает философскую карту и нацеливает нас на поиск других вариантов рациональности, развернутых другими большими культурами человечества за прошедшие тысячелетия. Прочитывание их архива в кантовской оптике сулит нам открытие, каких философия не делала за свою историю. Такое прочтение сегодня окажется плодотворным ввиду значительного количества наблюдений, накопленных в философской арабистике и имеющих прямое отношение к вопросу о том типе рациональности, который обосновывает арабо-мусульманскую культуру. Если говорить кратко, то этот тип рациональности, этот тип разума, основан не на интуиции бытия субстанции, а на интуиции протекания действия. Вот только несколько очень коротких иллюстраций. Язык и арабская языковедческая традиция. Арабская языковедческая традиция, которая развила, начиная с 8 века, всестороннее теоретическое описание арабского литературного языка, однозначно свидетельствует о том, что ее подход характеризуется именно этим, акцентом не на субстанциальном бытии, а на протекании действия. Первое. Если взять минимальный, опираюсь на свидетельство самой арабской языковедческой традиции. Иначе говоря, это не мои впечатления об арабском языке, а это то, что писали сами носители классического арабского языка и ученые-филологи об арабском языке. Здесь нет ничего от меня. Первое. Минимальный сегмент членения арабской речи – это всегда протекание звучания между двумя краями. Вот эти края по-арабски называются «харф» – множественное число «хуруф». Здесь, в этой системе категорий, исключена дихотомия согласной гласной, выстроена в соответствии с логикой субстанции и принципом противоречия, где атомарный субстанциальный звук может быть носителем только одного из пары противоположных атрибутов. Арабская языковедческая традиция обошлась вовсе без понятий согласной гласной, которые, более того, в принципе не могут быть включены в ее систему категорий. Такая попытка была, она оказалась абсолютно безуспешной, поскольку не соответствует ее базовой логике. Второе. Связочная функция, то есть связь подлежащего и сказуемого в единое высказывание. Связочная функция в арабском языке обеспечивает неразрывное склеивание подлежащего и сказуемого в единое высказывание за счет протекания действия, которое называется опираться, опирание, что исключает, что интересно, использование связки «быть» – это как бы абсолютный факт арабского языка – и выводит бытие из числа фундаментальных категорий метафизики. Это не значит вовсе, я специально оговорюсь, чтобы исключить неправильное понимание, это вовсе не значит, что язык определяет сознание, мышление или что-то еще. Между ними нет линейной зависимости, между ними есть определенные координации, поскольку они оба вырастают из одного корня. И третье, вопрос о словообразовании. Все слова арабского языка, согласно арабской языковедческой традиции, за небольшим исключением, описываются как ветви, растущие из корней. А эти корни – это имена действий. Не имена субстанции, имена действий. Таким образом, действие, а не субстанция, стоит в центре словообразования, конституирует высказывание и служит нередуцируемым атомом арабской речи. Действие выступает как смысловое ядро мира, такого, каким его видит арабский литературный язык. Арабо-мусульманская культура. Модель корень-ветви, которая была теоретически отточена в трудах представителей арабской языковедческой традиции, а также исламских юристов, очень хорошо описывает разнообразие исламской культуры, которая, как это известно и специалистам, и носителям этой культуры, допускает прямые противоречия, легитимизируя их, то есть вот это разнообразие, доходящее до прямых противоречий, легитимизируя их через возведение к единому корню, к одному корню, что составляет контраст фундаментальному для европейской рациональности принципу противоречия. Модель корень-ветви объясняет множественность школ исламского права и отсутствие потребности в кодификации, легитимизируя взаимно противоречащие юридические школы через возведение к единому корню, а не через подведение под единую рамку общих понятий. Исламская этика заботится не о нравственном совершенстве отдельного, субстанциально взятого индивида, а о поддержании сети взаимодействия между человеком и Богом, с одной стороны, и между членами общества, между людьми, конституируя общество не как иерархию страт и классов, а как множественные сети взаимодействий, что имеет, кстати говоря, прямое отношение к логике такой науки, как социология, как она должна быть выстроена, как исследование стратификации и классификации, или иначе. Вот эти примеры можно было бы множить, но очень сжатое время и строгость нашего председателя не дает мне этого сделать. Мой общий вывод можно сформулировать следующим образом. Разработка проекта, который Эль-Джабери обозначил как проект арабского разума, обладает огромным эвристическим потенциалом. Накопленные к настоящему времени данные позволяют уверенно говорить о том, что представление об универсальности разума, под которым в истории европейской философии всегда понимался тот вариант, что развернут европейской большой культурой, начиная с греков, неверно. Оно, собственно, никогда не обосновывалось как таковое. И это, мне кажется, самое удивительное. Оно просто принимается как очевидное. Примером тому, что оно не обосновывалось и просто принималось, служит едва ли не вся история европейской мысли. Но я упомяну только один, с моей точки зрения, более чем показательный. Кант в «Критике чистого разума» применяет это положение догматически, если использовать его собственное обозначение, то есть как готовый, несомненный, содержательный тезис, выводя его из-под критики и никак не обосновывая. Таким обоснованием не может быть многократно повторенное им утверждение о том, что только чистый разум способен к познанию априори, а потому открывает всеобщие законы наподобие законов математики. Кант, безусловно, исходит из того, что чистый разум представлен в единственном числе, тем самым фактически сопрягая всеобщую обязательность априорного закона, который не знает и не может знать исключения, и инвариантность разума, открывающего такой закон. Но это сопряжение, доходящее едва ли не до отождествления инвариантности рациональности и всеобщности открываемых ею законов, не может быть принято. Но, например, возьмем геометрию, которую в первую очередь обращается Кант, когда ищет иллюстрации априорных законов. Системы Евклида и Лобачевского априорны и в этом смысле всеобщи. Они не знают и не могут знать эмпирических исключений. Однако они не просто различны, они несовместимы в силу различия оснований. Или возьмем пример из физики, чистое естествознание, как говорит Кант, вторая по значимости после математики область применения априорных законов. Законы аэродинамики и гидродинамики априорны в кантовском смысле. Они всеобщие и не знают эмпирических исключений. Но для понимания полета птицы или самолета важны первые, а не вторые. А для описания того, как плывет рыба или подводная лодка, вторые, а не первые. Поэтому всеобщность закона, в смысле его априорности и отсутствие открываемых в опыте исключений, отнюдь не тождественна инвариантности той системы рациональности, в которой этот закон сформулирован. Значит, нам следует ясно осознать, что представление об инвариантности разума, молчаливо принимавшееся, но не обосновывавшееся в философии, прежде всего в европейской философии, но не только в ней, должно быть оставлено. И насущной задачей философии в таком случае становится прочитывание архива больших культур человечества, развернувших многотысячелетние цивилизации, целью построения по возможности исчерпывающей типологии чистого разума. Эта важнейшая задача не может выполняться иначе, нежели в тесном союзе с востоковедением. Уже понятно, в каком направлении предстоит двигаться, прочитывая архив большой арабо-мусульманской культуры. Самые первые результаты, полученные на этом пути, не могут не настраивать на оптимистический лад. Взять хотя бы тот факт, что представление Канта об инвариантности способности суждения должно быть теперь пересмотрено. Способность суждения вариативна, и она связана, вопреки Канту, с априорностью законов. Значит, все здание кантовского представления о разуме должно быть переустроено не в последнюю очередь потому, что именно суждение составляет смысловой центр его философии, с ее главным вопросом, как возможны синтетические суждения априори. Такова первая задача. Но наряду с ее выполнением, и даже уже в силу осмысленной ее постановки, встает другая. Понять, каковы истоки вариативности рациональности, и как разные варианты чистого разума могут быть собраны в то, удачное обозначение чего еще предстоит найти. Вот эта задача сугубо философская. Исполнение ее возможно только как выход за пределы догматических ограничений каждой из философских традиций больших культур человечества. Выход в ту область, которую Жиль Делёз и Франсуа Леруэль обозначали как не философия, non-философия. Да? То есть область, в которой известные нам традиции философии только готовятся обрести свою определенность, как системы рациональности. Я благодарю вас за внимание. Спасибо.